Okay, Евреям 6 глава, 1 стихе написано: «Посему оставшиеся начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Он это сказал, когда написано «посему», конечно, вопрос, но в каком контексте? Читая 5 глава, 13-14 написано, что начинаемся духовную новую жизнь, питаемый молоком, и потом твердая пища. То есть должен быть какой-то прогресс в нашей жизни. И здесь 6 глава, 1 стихе, он сказал, что нам надо дальше. И поспешим к совершенству. Итак, совершенство – это, ну, наш конечный пункт. И это чудеснее, что у нас такой конечный пункт есть, даже совершенство. И это то, что мы ждем. Хотя до конца нашей жизни мы в моральном плане, к сожалению, не будем достиг. Но, в конце концов, когда Иисус придет, Он будет изменить нашу природу и дать нам совершенство, дать нам природу, как есть у Него. И это то, что мы самое главное вот, хотим, чтобы не грешить. Это для меня достаточно. Жить вечно, без, ну, это одно. В смысле, вечность этого жизни. А самое главное, по-моему, не вечность этого жизни, а качество. Не количество, а качество. Потому что если жизнь будет вечной, так как у нас есть, это никакой радости. А факт того, что будет жизнь без греха, для меня лично это самое главное, что сможем жить в совершенстве духовным образом. Итак, мы как-то по пути туда. И как мы читали как раз Исаия, Бог каждое мгновение смотрит на наши жизни, чтобы помогать нам туда. То есть Он хочет, что мы будем жить перед Него вот, без греха. Он хочет духовные плода вот, от нас. Итак, 10 стих ободряется, и что неправеден Бог, чтобы забыл дела ваши и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживши и служба святим. То есть, каждый добрые дела и труд, который мы совершаем, Бог помнит вечно. Хотя мы даже сами забываем. А помните, как Иисус сказал, что когда Он придет, Он будет сказать некоторых: «Молодцы, когда я голодовал, ты дал мне кушать. Когда я хотел пить, ты дал мне пить». И они отвечают: «Да нет, мы так и не сделали». То есть они забыли об этом, а Бог не забывает. И это опять ободрение, что Бог, это очень простой, но это очень сильный момент, что Бог не забывает то, что мы сделаем. Наша доброта, хоть это мелочь, хоть это просто пара слов ободрения, хоть это какой-то рук, который мы представляем, Бог это не забывает. А почему вообще мы так и не сделаем? Ну, поскольку надо. Почему? Потому что у нас все были, все, каждый человек здесь, было много таких плохих опытов, когда мы пробовали что-то, ну, какое-то добро делать для человека, и пришлось очень вреднее для нас. Но в самом сути это то, что случилось с Богом, потому что Он очень хотел дать Израилу свой царь, Он хотел дать им Царство Божие, и пришлось, что Иисус умер для этого. Он хотел дать нам прощение, и пришлось, что это требовало от Него смерть своего возлюбленного Сына. Итак, вообще, помогать человеку делать добра, это не просто так, что ну ладно, я буду такой добрый, я буду так и так делать. Всегда имеется риск, что это вернется над нами очень плохо. Итак, это из-за этого, я думаю, что люди так и не делают. Тогда мы сможем взять ободрение и вот, вдохновление из-за примера самого Бога, что Он столько сделал для нас. Для Него гораздо легче было бы вообще уходить из этого мира и все, в одном миг все это уничтожать. Но любовь – это не эмоции. Любовь – это когда ну, сознательно ты продолжаешь в каком-то ситуации. И это то, что Бог делает и с нами. Итак, в 11 стихе оказывал такую же ревность до конца. Это, в принципе, то, что кажется для нас так сложно. Держаться до конца. И особо здесь к евреям часто встречаем то понятие, что держитесь до конца. Автор писал к евреям. Представляете, как прямо после воскресения Иисуса, когда Петр проповедовал, тысячи людей, в принципе, евреи, приняли крещение. И сейчас тот посланник евреям написано был, по-моему, скажем, 20 лет после этого. Это понятно, что тех евреев, которые приняли крещение, Деяния апостолов, 3 глава, 3, 4, ну, начинали как-то уходить. Это уже время. И тогда он писал им, ободряя, что ну, надо вот, держать эту ревность до конца. Потому что мы на пути к совершенству. Опять читаем в 11 стихе. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Это процесс совращения, который Бог делает с нами. И просто уходить из этого процесса. Значит, что все наше страдание, все его труд для нас как-то зря. И так держаться, это большая тема, которую мы встречаем здесь. И он пробует уговорить нам, что Бог совсем неравнодушный к нашему спасению. В 13 стихе Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем вещим клясться, клялся самим собою. То есть, когда мы принимаем крещение, как Галатам 3 глава написано, что все те обетования, которые Бог дал Аврааму, что он его потомкам будет жить вечно на этом земле, имея вечное наследствие этого земля, тех обетования, в принципе, является то, что Бог дал и нам. И он объяснил, что Бог очень хотел уговорить нам, что на самом деле это так. Бог, конечно, мог бы просто сказать, ну, я обещал, и все. Верьте, не поверьте, это ваша проблема. Но Бог очень хочет уговорить каждый из нас, что это на самом деле так и будет. И так написано, что он не только обещал, он и тоже клялся. И клялся самим собою, потому что никем вещим клясться. Поэтому в 18 стихе, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, какие два непреложные вещи? Я понимаю, что как-то написано в 18 стихе, в двух непреложных вещах, тех вещи, получается, тот обещание, что мы будем жить вечно, и тот клятва. Это вот эти два вещей. Обещание и клятва. И в 17 стихе. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, неприлежность своей воли употребил в посредство клятву. Он желал как-то показать нам, что на самом деле это будет так. И мы здесь все садимся, стоим здесь как-то под сомнением. Буду ли я жить вечно в Царстве Божьем? Буду ли я получать то, что Бог обещал Аврааму? То есть вечной жизни на земле. Буду ли я? И вот здесь кажется, что Бог на самом деле пробовал. Он желал показать преимущественнее наследниками обетования непреложность своей воли. Непреложность. Он хотел как-то ободрить нам, что так и есть. И мы здесь, чтобы праздновать смерть и воскресение Иисуса. И если я дал бы вопрос, а зачем Иисус умер на кресте? Конечно, это вполне возможно отвечать много способов. Но я считаю, что один способ, ответ, Это просто так, чтобы Бог хотел уговорить нам до такой степени. Он серьезно. До такой степени мы будем точно жить в Его Царстве. Потому что у Бога есть всякие способности и возможности спасать человека другим образом. Это не было необходимо, что Иисус умер так публично перед всем при таком мучении. Это не было обязательно. У Бога всякие есть возможности. Он мог бы просто так сказать, ну хорошо, я вас буду спасать и все. Но Он решил именно так. И почему именно так? Ну, чтобы пробовать, по крайней мере, уговорить нам, чтобы показать нам до конца, что на самом деле это все возможно. По-человечески я могу только так объяснить, что это так, как мужчина, например, страшно вот влюбился с каком-то девочкой. Хотя она как-то пассивно к этому реагируется. Он объясняет ей, что так и так и так, он чувствует так и так и так. У меня есть это, пожалуйста, поверьте мне, принимай, пожалуйста, то, что я скажу. И она как-то, ну, в сумраке как-то не принимает это, ну, сомневается. И он пробует даже посильнее. Ну, ладно, я так сделаю, чтобы уговорить тебе, чтобы показать тебе, что это не только слов, что на самом деле я так и чувствую. Это, ну, мирской, ну, пример. Но я думаю, что причин для этой клятвы и причин за смерть Иисуса как-то похоже. И мы здесь как-то девочка. Слушая, размышляя, думаю, ну, наверное. А кто я? Разве Бог, который так далеко живет от меня, разве Он так сильно интересуется с таким страстным в моем жизни? Вряд ли. А не вряд ли. Он там, нет, я по-серьезному хочу дать тебе, именно тебе, вечную жизнь. Итак, хотя аргумент здесь довольно сложно, это очень сильно, поскольку мы это разбираем и понимаем, что Бог не только обещал, Он тоже клялся. И тогда, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Я, конечно, раньше трогал тот вопрос, что когда читаем, что мы прибежали взяться за предлежащую надежду, это все такие имеется в виду, как те, которые убили человека не специально, без умысла. Сразу все бросили и прибежали к этому городу. Город-убежище, который как-то был какое-то представление или прообразом Иисуса Христа. И они там оставили до того, что великий священник умер, который, видимо, говорится о смерти Иисуса. И они там жили, спокойство, и, в конце концов, получили спасение и освобождение. И я сказал, что это похоже на то, что мы все совершаем грех, и возмездие греха является смерть. Но это не так, как мы специально это сделали. Мы сделали из-за слабости. И, как я раньше сегодня сказал, набор слов как-то надо очень осторожно выбрать. Потому что это не так, как, что я скажу, что ладно, грех и слабый, веру и всякие, это ни при чем, это, да ладно, Бог это воспринимает. Нет. Это, конечно, нет. Возмездие греха является смертью. Мы все согрешили, и придется тогда умереть. Но, на другом сторону, есть разница между тех, как и мы, которые делаем то, что не нужно делать, из-за нашей слабости, из-за давления ситуации, обстановки, в которые попали, и тех, которые как-то более твердые решаются, что нет, я буду на всяком случае твердым совести делать то, что я знаю, что это грех, я все равно буду это делать, потому что я Бога ненавижу. Это другое. И есть разница. Хотя тут разница не является извинением для нас. Итак, мы являемся тех людей, которые, допустим, не специально убил человека, допустим, на работе, которые прибежали, прибегшие взяться за предлежащую надежду. И он как раз объяснил, что Бог, ну, Бог пробовал, по крайней мере, убедить нам до конца, что так и так на самом деле есть. И что он не только обещал, а клялся даже. Поэтому в 19 стихе, который для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и выходит во внутреннюю завесу. То есть, тот надежда, который у нас есть, как бы якорь, безопасный и крепкий. И чтобы мы не будем драйфовать, чтобы всегда у нас есть какую-то стабильность, какую-то позицию в жизни. Это понятие якорь. И что у нас есть, какой-то, стабильность, какой-то пункт, откуда мы сможем ориентироваться. И тот пункт, это именно факт того, что мы будем жить вечнее в Царстве Божьем. И что тот надежда, это не просто философические понятия, это не просто какой-то, наверное, возможности, но это точно, что Иисус на самом деле умер для нас. Что мы не сомневаемся, что 2000 лет тому назад, один день в апреле, пятница после обеда, Иисус на самом деле умер на холм возле Иерусалима. И после 3 дней он на самом деле воскреснулся и на самом деле вознес в небо, и на самом деле таким же образом придет для нас. Это без сомнения. Если тогда зададим себе вопрос, если Иисус пришел бы сегодня, именно прямо сейчас, буду ли я спасен? Конечно, в одном плане нет. Не должен быть, потому что я столько сделал, не то. В другом сторону. Мы сможем потихонечку смирением сказать «да, я буду», хотя это, по идее, не должно быть, а по Его милости и благодати я буду. Итак, мы сможем иметь такую твердую надежду, твердое утешение. В 18 стихе, 19 стих, как бы якорь безопасный и крепкий. То есть, в каждом жизненном случае у нас есть ориентация в том, что я буду точно жить вечнее в Царстве Божьем. И от этого тогда мы сможем вообще ориентироваться. Это должен быть наша стабильность, что на всяком случае я это знаю точно, что мое вечное будущее, вечная судьба как-то уже решился. Итак, 7 глава начинал говорить о Мелхизедеке. Первым взглядом мы думаем, зачем такой очень подробный аргумент он употребляет. Но помните, он писал к евреям, которые уже, наверное, 20 лет тому назад приняли крещение во Христе, а сейчас начинались как-то уходить. Для им, например, когда написано, что Иисус является первосвященник, у них начинались сомневаться, но сомнения вникались, потому что для им священник должен быть из Левита. И Иисус не был оттуда. В 14 стихе, 7 глава, 14. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Юдины, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Так он поэтому привел пример Мелхизедек, который был самый великий священник в Ветхом Завете, хотя он не был из Левита. Хотя он даже не мог показать свое родословие. И он был и царь, и священник. Он был царь Салима, то есть царь Иерусалима. То есть он был и священник, и царь. И это именно так, как с Иисусом. Он был и священник, и царь. Поэтому написано, что он был священник, похожий к Мелхизедеку. Итак, он просто это поднял пример Мелхизедека, чтобы как-то успокаивать тех евреев, которые начинали сомневаться, если Иисус на самом деле может быть для нас священник, если он не был из Левита. И он объяснил, 12 стихе, потому что с переменью священства необходимо быть перемене и закона. В 18 стихе: отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Итак, на самом деле, закон Божий изменили. Сейчас нам не необходимо вот принести жертвы на животное как жертва. Нам не надо никакое священство устроить в скине, в пустыне. Нам не надо все делать то, что там написано под законом Моисея. Кстати, адвентизм, наверное, перепутали, но на этом пунктах. И эти стихов очень полезны, где объясняется, что закон, ну, переменились. И священство и тоже переменились. И что закон Моисеева написано немощи и бесполезны. Довольно, ну, сильно слов. Потому что, если мы считаем, что по нашим делам, соблюдая всякие, ну, субботу и всякие это, мы не сможем найти спасение. Потому что, во-первых, мы слишком слабы. И вот в 25 стихе написано, что Иисус, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. То есть Он всегда делает свои ходатайствия для нас. А что значит, что Иисус является нашим, ну, представитель перед Богом, что Он ходатайствует для нас? Это не только так, что, допустим, мы какое-то слово говорим на молитве, и Иисус как-то это переводит на язык Божий. Это не просто так, что, допустим, рядом со мною, представляете, стоял бы переводчик. Я говорил бы на одном языке, он или она говорили бы на другом языке, чтобы перевести. То ходатайствие Иисуса, как написано, чтобы ходатайствовать за них, это не просто так, как, ну, перевода. Это, как сказать, перевод с интерпретацией и добавлением. То есть Иисус видит нашу ситуацию здесь на земле, и там небе является для нас представителем. Наверное, когда мы уже лежим спать, когда мы вообще не молимся, мы без сознания состояния, Иисус все равно, по-моему, ходатайствует для нас. Как Он ходатайствовал, Он сказал за Петру. Он сказал: Петр, я знаю, что скоро у тебя будет страшное искушение, но не переживай, я уже молился Отцу за тебе. И я думаю, с нами получается так, что Иисус предвидит возможные ситуации в нашей жизни и по своему инициативу обращается к Богу для нас. Но все равно наша молитва все равно очень важна. И на самом деле Он представляет наши молитвы к Богу. И когда мы молимся, тогда хорошо сказать во имя Иисуса. И что это значит? Это не просто формальность, это не просто рубрик какой, который мы используем, но во имя Иисуса, аминь. Во имя Иисуса, значит, я это спрошу во имя тот первосвященник, который стоит перед тобою, на десню, ну, Отца в небе. Что Иисус есть там ходатайствовать для нас, что Он представляет наши молитвы перед Богом так, как священник представил, ну, жертва или какое-то животное к алтару перед Богом. Иисус это делает для нас, но Он не только это делает, я имел в виду, что Его, ну, как написано, ходатайствовать для нас, но за нас, значит, что Он и тоже по своему инициативу молится для нас. Последний момент, 26 стих. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святый, не причастный злу, не порочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Знаете, что у Иисуса была наша природа. Это же написано, раньше мы трогали там в 14 стихе: Господь наш воссиял из колена Иудина. То есть Он не существовал до своего рождения. Он написано, что Он воссиял из колена Иудина. Он был настоящий еврей. Он был потомок Авраама, Давида. Мария была вот обыкновенная женщина. Итак, несмотря на то, что у него был 100% наша природа, он все равно был святой, не причастный злу, непорочный. И тот факт откроется для нас, факт того, что имеет человеческую природу, не является для нас слишком большое, но препятствие к духовности. Слишком часто, наверное, мы считаем, да ладно, я лишь человек, это моя человеческая природа, мне должно это делать, у меня выбора нет, но совершать какой-то грех мне должен, потому что я лишь человек, имея человеческую природу. А здесь видите, человек, у кого был человеческая природа, все равно был святой и непорочный. Итак, есть огромный потенциал в человечестве. Факт того, что большинстве так и не используют, не значит, что тех потенциалов нет. Тут же написано, что он отделенный от грешников. Хотя, когда мы читаем Евангелие, столько раз эти фарисеи подняли тот вопрос, а Иисус кушает, общается с грешниками. Для им это было позор, это было ужасно, это для им было какое-то богохульство. И что Иисус так свободно общался и кушал с грешниками. Потому что для им кушать вместе было какой-то знак, что ты принял тот человеку. Допустим, с этим Закей, да, который тут очень маленький человек, Иисус ему увидел дерево и сказал ему, я хочу кушать с тобою. И они все в шоке. Разве такой человек кушает с таким грешником? Это тоже, когда какая-то проститутка была там, в этом зал, где они кушали, они все смеялись, сказали, разве тот Иисус, разве он духовник, если он будет как-то пить и кушать вместе с таким женщиной. А здесь написано, что он был отделенный от грешников. А впечатление, которое у нас есть из Евангелия, это прямо 180 уровней наоборот. Что он не был отделенный от грешников. А здесь написано «отделенный от грешников». Без проблем. Я это понимаю так, что Иисус общался с людьми, даже самые плохие. Обманщики, проститутками, всякие такие людей. Он свободно с ними общался. Но внутри, и я думаю, что здесь 26 стих говорится о внутреннем состоянии Иисуса. Внутри он отделенный был от грешников. Итак, нам придется жить в этом мире. Нам придется жить посреди довольно плохих людей, совсем не духовных людей. Это не значит, что нам должны жить в монастырь, что нам надо вообще уходить из этих. Нет. Нам надо быть отделены от грешников не в том, что «Ой, я с тобой не буду общаться», но внутри. И тот внутреннее отделение, я думаю, вполне понятно, потому что вы тоже это чувствуете, я уверен, как я чувствую. Иногда получается, что ты в каком-то ситуации очень, ну, очень плохими людьми. И у тебя выход нету, чем оставаться с ними. Но внутри ты чувствуешь, это не для меня. Я не с ними. Хотя поверхность, я с ними. Я не с ними. Я уверен, что у каждого из нас есть такие чувства, что ладно, я живу, допустим, в одном комнате или в каком-то ситуации, я с этими людьми, а я не с ними. И то чувство внутри, что я не с ними. Это именно то, что здесь говорится. Отделенный от грешников. Иисус был отделенный от грешников. Хотя, согласно Евангелию, он совсем не был отделенный от грешников. Итак, мы сейчас вспоминаем Иисуса, который на самом деле умер за нас и воскрес. И он является для нас героем. В каждом области жизни мы встречаем, но ситуации, которые он встречал. И в этом он является наш пример, и не только пример, потому что когда не получается для нас жить и быть, как надо быть, вот у нас поэтому настоящее прощение от него и ради него.